Не нужно плакать, моя дорогая. Слезами горю не поможешь. Вспомни, у нас есть мощное оружие в борьбе за души людей. Это молитва. Давай с тобой посмотрим, что там дальше написано. Наташа взяла Новый Завет, открыла его на нужной странице и прочитала. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Господь озарил наши сердца своим светом, и Он силен это сделать и для наших родных. Может быть, тебе, Наденька, в это трудно поверить, глядя на Максима, но в его жизни было так же. Он не верил, что Иисус Христос – Бог, ставший человеком ради искупления людей. Не доверял он и Библии. Мне это очень странно слышать. Ведь я же вижу, что для Максима Библия – истинное слово Бога. Ты права, теперь это так. Но было и другое время в его жизни. И как же изменилось мнение Максима? Господь совершил свое чудесное действие в сердце моего мужа. Я благодарна братьям и сестрам в нашей церкви, которые много молились о нем, и по запискам, которые я подавала, и в круглосуточной молитвенной группе. Конечно, я сама тоже молилась. Для меня большой поддержкой были слова: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Я, бывало, и вовремя, и не вовремя говорила с Максимом о Боге, Библии, о спасении. И часто он раздражался, не хотел слушать меня. Иногда я говорила Богу: «Ну, хорошо, неделю или две я буду молчать, а потом снова заговорю». Нет ведь сил терпеть, когда видишь, что дорогой тебе человек не имеет спасения. А еще страшнее осознавать, если вдруг с ним что-то случится, и он обречен на вечные муки. В Библии сказано, что только пока человек живет, он может изменить свою участь в вечности. После смерти уже никакие молитвы о нем не помогут. Как бы людям ни хотелось изменить эту ситуацию, против Божьего определения мы бессильны. Об этом хорошо сказал Иисус Христос в своей притче о богаче и Лазаре. «Сверх всего того, что между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, а также и оттуда к нам не переходят». Но, к сожалению, люди не читают Библию и поэтому доверяют словам таких же, как они, людей, а постановления Бога подвергают сомнению. Да, так оно и есть. Меня теперь, когда я стала верующей, поражает один факт. Когда человек что-нибудь приобретает, он внимательно изучает инструкцию по эксплуатации этого предмета. Но Библию, в которой описано, как надо жить, чтобы быть счастливым и здесь, и в вечности, люди не читают, сказала Надя. Потому что либо не верят, что Библия – это слово Бога, либо не хотят серьезно задуматься о своей жизни, о том, что ожидает их в будущем. Ты права. Как часто, когда говоришь с людьми, они подвергают сомнению факт, что именно Бог дал людям эту замечательную книгу. Слава Господу! Я никогда не сомневалась в том, что Бог является автором Библии, хотя написали ее люди. Ты счастливый человек, Надюша. А я к такой уверенности пришла не сразу. Да и Максим тоже. Одно время из-за его неверия я была просто в отчаянии. Я поняла, что мои высказывания производят ожесточение в сердце мужа. Однажды я прочитала такие слова апостола Павла, у которого было, как он выразился, жало в плоти. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Тогда я сказала Господу: «Вот теперь я вижу, что я абсолютно немощна. Я ничего не могу. Я не могу добиться, чтобы муж стал верующим. Я не могу даже говорить с ним о спасении, чтобы не вызывать у него неприязни. И я немощна, Господи. Но я знаю, что Ты силен изменить эту ситуацию». С той поры я говорила с мужем о Боге, только когда он сам хотел этого. И слава Господу, мне не пришлось долго переживать о муже. Вскоре он покаялся. И вот уже 9 лет, как следует за Господом. «Я так рада за вас, Наташенька!» — сказала Надя. «Господь так милостив к нам! Я верю, что и у вас в семье наступит радостный день. Бог неустанно трудится над сердцами людей. И ты сама можешь видеть, с тех пор, как о Саше стали молиться, он во многом изменился». «Вижу. И очень благодарна Господу за это», — улыбнулась Надя. Вскоре один за другим стали просыпаться дети, и опять дом Орловых наполнился их звонкими голосами. Максим, чтобы дать жене возможность поговорить с подругой, сам приготовил чай. Старшие дети накрыли на стол и пригласили всех занять свои места. Вначале Надя собиралась уйти пораньше, чтобы немного прогуляться по парку, но потом передумала. Не каждый день ей удается побыть в этой дружной и веселой христианской семье. Зимой дни короткие, а в приятной беседе время идет быстро, и они не сразу заметили, как на город стали опускаться сумерки. Надя уже хотела набрать номер мужа, чтобы сообщить ему о том, что она задержалась в гостях, но в это время Саша позвонил сам. Выслушав жену, он пообещал вскоре заехать за ней. Не прошло и 10 минут, как в переулке возле дома Орловых остановился автомобиль. Из него вышел Саша, держа в руках большой торт и несколько очень красиво оформленных букетов роз. Вручив торт Максиму, Саша подарил цветы Наташе и каждой из их 4 дочерей, включая самую младшую, 3-летнюю Анечку. Поблагодарив за внимание к ним, хозяева пригласили Сашу вместе поужинать. И, к радости Нади, он с удовольствием принял их приглашение. Разговор за столом касался разных тем, но когда речь заходила о Боге, Саша старался перевести беседу в другое русло. Это вначале огорчало Надю, но потом в ее памяти возникла история из Нового Завета, когда ученики Иисуса хотели узнать, кто же может спастись. Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Вспомнив эти слова Господа, Надя улыбнулась. «Да, Богу все возможно. Она человек и действительно не может, как бы ни хотела, уберечь тех, кого любит, от вечных мук. Но Бог всемогущий и может все. Она только должна с усердием молиться о дорогих ей людях». Часа через 2 Тихоновы простились с многодетной семьей. Подойдя к автомобилю, Саша открыл дверцу перед женой, а когда Надя села, вручил ей букет нежных, благоухающих роз, которые она очень любила. «Это тебе, любимая».
«Сашенька, спасибо! Ты так внимателен ко мне!» —
улыбаясь, ответила Надя.
«Завтра воскресенье. Мне так хочется, чтобы мы с тобой пошли в дом молитвы».
Саша немного помолчал, а затем произнес: Я понимаю, что тебе хочется общаться с людьми, которые разделяют твои взгляды. И поэтому не против, если ты будешь ходить по воскресеньям в церковь. Но сам я не пойду. Для меня достаточно того, что я признаю существование Бога. Ну, а остальное – личное дело каждого. Не думаю, что мое мнение когда-нибудь изменится. Но ты можешь поступать так, как считаешь нужным. Я знаю, что там проходят и вечерние служения. Но надеюсь, что ты по вечерам захочешь быть со мной.
Конечно, любимый. Я очень рада, что ты не против, чтобы я ходила в церковь. Спасибо тебе.
Это решение далось мне не так легко. Думаю, если бы родители не обратились к Богу и не стали посещать дом молитвы, тебе вряд ли удалось бы меня уговорить.
Зато теперь и уговаривать не нужно было. Ты сразу согласился, — улыбнулась Надя.
Пришлось, — вздохнув, ответил Саша. Хотя пока для меня все это выглядит более чем странно. Никогда не думал, что отец и мама когда-нибудь станут верующими.
Вскоре они подъехали к своему коттеджу, и Саша нажал на тормоз.
«Ну, вот мы и дома», — сказал он, открывая перед женой дверцу автомобиля.
Через день Иван Михайлович Хлебников улетал в Соединенные Штаты. Несколько человек из церкви, в том числе и Мария Владимировна, Алексей Александрович и Надя, поехали в аэропорт, чтобы проводить его. Обычно расставание с человеком, который стал дорог, бывает грустным. Но сейчас провожающие не были опечалены предстоящей разлукой. Ведь уже через 2 месяца им предстояло увидеться снова. Иван Петрович собирался вернуться, чтобы вместе с Алексеем Александровичем подготовить и провести в пединституте дискуссию по теме «Сотворение или эволюция». Когда самолет, уносивший Хлебникова, скрылся за горизонтом, Мария Владимировна и Алексей Александрович сели в серебристо-голубой «Мерседес». Надя уверенно управляла автомобилем, и он быстро мчался по блестевшему в солнечных лучах шоссе. Глядя на мелькавший за окном зимний пейзаж, Мария Владимировна тихо сказала: «Я сейчас вспомнила нашу последнюю поездку в аэропорт. Тогда мы провожали вас на отдых. Я тоже вспомнила об этом. Слава Богу, мы уже знаем, что Верочка и Володя живы, и скоро увидим их», — ответила Надя с улыбкой.
Вера и Володя звонили очень часто. Их здоровье быстро шло на поправку, и все с нетерпением ждали того дня, когда они вернутся домой. В середине января началась новая учебная четверть. Мария Владимировна, объяснив директору ситуацию, предложила свою помощь в проведении уроков в классах Веры и Володи. Директор согласился на такую замену. Теперь ему самому не нужно было искать кого-то и переживать, не будет ли нарушен учебный процесс. Ведь лучшего преподавателя биологии, чем Мария Владимировна, в их городе не найти. И все же больше всего директора обрадовало и удивило сообщение Марии Владимировны о том, что молодые учителя их школы, находясь в зоне бедствия, остались живы и даже не получили никаких серьезных повреждений. Сам директор редко вспоминал о Боге, разве что только тогда, когда возникала необходимость в его помощи. Узнав историю Веры и Володи, он согласился с Марией Владимировной в том, что только прямое вмешательство Бога сохранило супружескую пару от гибели. И вот наступил этот замечательный день, 5 февраля, когда Вера и Володя возвратились в свой родной город. К их удивлению, Множество людей, помимо родственников, встречало их в аэропорту. Были здесь и журналисты местного телевидения. Один из них, пробравшись сквозь плотное кольцо встречающих, протянул Вере микрофон. «Пожалуйста, скажите несколько слов нашим телезрителям». Вера, мило улыбнувшись, произнесла: «Слава Богу! Мы живы! Когда мы увидели, что на нас движется цунами, в последний миг обратились за помощью к Иисусу Христу, и Он уберег нас от гибели. Спасибо! А вы что можете добавить?» – обратился журналист к Володе. «Я полностью согласен с женой. Только благодаря милости Господа мы сейчас можем говорить с вами». Вера и Володя были счастливы. Наконец-то, после стольких испытаний, они вернулись домой. Чувства, переполнявшие молодую пару, были понятны собравшимся в аэропорту людям. Но вскоре оживление, царившее среди встречающих, прошло, и постепенно все начали расходиться. Надя и Саша пригласили своих родителей и, конечно же, Веру и Володю к себе домой, где все могли и пообщаться, и отдохнуть. Надя и Мария Владимировна вместе с Тамарой Сергеевной, горничной, которая работала у Тихоновых, заранее подготовились к этому радостному событию. Они приготовили много вкусных и полезных блюд, по-праздничному украсили гостиную и комнату, предназначенную для Веры и Володи. Любовь Александровна и Сергей Петрович были очень рады снова увидеть и обнять своих дорогих детей. За то время, что Вера не видела отца, он изменился. Его волосы поседели, на лице стало больше морщин, а в глазах появилось что-то такое, что заставило сердце дочери сжаться от тревоги за него. Здоровье Сергея Петровича за последнее время значительно ухудшилось. В начале января у него был еще один сердечный приступ. Пролежав 3 недели в больнице, он был вынужден уехать в санаторий. Любовь Александровна, чтобы быть поближе к мужу, сняла рядом с санаторием квартиру. Когда Калинниковы узнали о возвращении детей, они решили обязательно встретить их. Лечащий врач Сергея Петровича против такой поездки не возражал. Больному на пользу положительной эмоции, но просил обязательно вернуться в санаторий через день-два. В коттедже Тихоновых царила веселая суматоха. Как приятно было родным людям вновь собраться вместе, вдали от любопытных взоров чужих людей и тележурналистов. Сколько было объятий, поцелуев и слез радости! Как много нужно было рассказать друг другу! Вскоре они расположились за празднично накрытым столом. И, конечно же, родителям, брату и сестре хотелось более подробно узнать, как любимые им люди уцелели в той страшной катастрофе. Хотя Володя и Вера часто рассказывали то, что с ними произошло. Каждый раз они как будто заново переживали события, круто изменивший их жизнь. Со всеми подробностями молодые супруги описывали случившееся с ними в те трагические дни, и родные люди, слушая их, все больше убеждались в том, что Вера и Володя смогли выжить только благодаря Богу. Вера рассказала, что огромная волна, обрушившись на них всей своей мощью, сбила их с ног и потащила куда-то вдаль, кружа и не давая вынырнуть на поверхность. «Когда волна наконец-то оставила нас в покое и умчалась прочь, мы долго кашляли, чтобы освободить легкие от попавшей в них воды. Мы с Володей до сих пор удивляемся, как в этом круговороте мы не захлебнулись, не получили никаких травм. Но самое потрясающее то,
что Володя все время, пока нас с огромной скоростью тащила волна, не выпускал мою руку из своей. Просто невероятно, что мы не потерялись. Мы с Володей уверены, что сам Бог хранил нас все это время. Когда Вера и Володя звонили домой с борта лайнера «Санта-Мария», они сказали родным, что их жизнь теперь начинается с чистой страницы. Ведь здесь, в Индийском океане, они родились заново. Уточнять, что это за новое рождение, они не стали, потому что хотели рассказать об этом важном для них событии при встрече с родными людьми. И вот теперь этот момент настал. Радость Нади, Марии Владимировны и Алексея Александровича была безгранична, когда они узнали, что Вера и Володя во время несчастий, обрушившихся на них, были спасены не только физически, но и, что самое главное, духовно. Саша, услышав эту неожиданную для себя новость, подумал: «Круг продолжает сужаться. Теперь вот и братишка с Верочкой сдали свои позиции. Вот почему они в своем интервью так много говорили о Боге. А я-то думал, это только для того, чтобы подчеркнуть, в какой опасной ситуации они находились, и что просто чудом остались живы. Интересно, обращение к Богу действительно произошло? Или это всего лишь одни эмоции, вызванные сильным потрясением из-за цунами и того, что они чуть было не погибли? Что же, поживем, увидим». Вспомнив, как вытянулось лицо у журналиста после того, как Вера упомянула об Иисусе Христе, Саша усмехнулся про себя. Даже сейчас, когда можно свободно говорить о Боге, не все хотят о нем слышать. Взглянув на часы, он обратился к собравшимся. «Сейчас по телевизору будут идти новости. Давайте посмотрим. Вдруг покажут наших дорогих путешественников». «Давайте!» – воскликнула Вера и добавила: «Так хочется, чтобы как можно больше людей узнало, что в трудные минуты жизни нужно обращаться к Иисусу Христу». Саша, услышав такое высказывание Веры, с трудом сдержался, чтобы не показать свое удивление. «Похоже, она и в самом деле изменилась», – подумал он и нажал кнопку пульта. Новости уже начались, и вскоре на экране появился знакомый журналист. Он напомнил телезрителям о бедствии, обрушившемся на жителей Земли 26 декабря 2004 года, показав небольшой фильм, снятый после катастрофы. Затем он сказал: «К счастью, двоим нашим соотечественникам удалось остаться в живых. Это супруги Тихоновы. Предлагаю вашему вниманию интервью с ними». На экране телевизора появились улыбающиеся Вера и Володя. Журналист обратился к Вере: «Пожалуйста, скажите несколько слов нашим телезрителям». Вера, улыбаясь, ответила: «Слава Богу, мы живы!» «Спасибо», – сказал журналист и спросил Володю: «А вы что можете добавить?» «Я полностью согласен с женой», – ответил он и исчез с экрана.
«Вот это да! Все самое важное вырезали!» – возмутилась Вера.
«Несмотря на то, что у нас демократия, как видно, все-таки есть и цензура», – добавил Алексей Александрович.
«Ах, как жаль! А я так надеялась!» – тихо произнесла Вера.
Надя обняла сестру.
«Не переживай, Верочка. Я думаю, тебе еще не раз в жизни удастся рассказать людям об Иисусе Христе. Главное, что ты хочешь этого и не стесняешься говорить о нем».
«Как же я могу стесняться? Он же спас меня!» – удивленно воскликнула Вера.
Любовь Александровна и Сергей Петрович с нескрываемым удивлением смотрели на своих дочерей. Впервые они осознали, что их вера в Бога вовсе не детская игра. Они вдруг поняли, что для их дорогих Верочки и Надюши Иисус Христос живой и реальный. Он их Спаситель и Господь. Это открытие поразило Любовь Александровну и Сергея Петровича. Любовь Александровна впервые в жизни подумала, что если Бог действительно существует, то Он не какая-то безликая космическая сила или абсолют, как говорят некоторые, но личность. От этих мыслей у нее стало неприятно на душе. Ведь если Он личность, а она, зная о Боге с детства, всю жизнь игнорировала Его, то ничего хорошего ей ждать не приходится. Любовь Александровна постаралась отвлечься на что-нибудь другое, а когда наступил подходящий момент, попросила мужа поехать домой. Сергей Петрович тут же согласился. Он был очень рад снова видеть своих любимых зятя и дочь живыми и здоровыми. Но то, что они говорили о Боге, было ему неприятно, и поэтому он решил поскорее уехать. Где-то в глубине души он надеялся, что Бога все-таки нет, а значит, нет вечности, и не нужно будет отвечать за свои поступки. Ему трудно было поверить, что Господь может его простить. Он не мог понять, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. И поэтому искреннее покаяние освобождает грешников от осуждения и наказания. Время от времени Сергей Петрович вспоминал свой разговор с Хлебниковым. Но сильное чувство вины перед Богом и людьми тяготило его, и он не мог посмотреть с верой на Голгофский крест, где был распят за его грехи Иисус Христос. Сергей Петрович, сославшись на плохое самочувствие, сказал, что он вынужден уже сегодня вернуться в санаторий. Все расстроились, узнав, что Калинниковы собираются уехать. Особенно это огорчило Веру, которая очень любила своих родителей и сильно скучала по ним во время своего отсутствия. Но ради здоровья отца ей пришлось согласиться с решением родителей. Саша вызвал для них такси. Любовь Александровна и Сергей Петрович простились со своими родственниками и покинули гостеприимный дом. Когда Калинниковы уехали, все снова вернулись в гостиную. Вера, подойдя к Наде, обняла ее. «Надюша, дорогая, ты видишь, что-то с папой происходит? Я, конечно, понимаю, он волновался за нас с Володей, переживал, да и сердце у него часто стало болеть. Но мне кажется, тут что-то другое. Ты заметила, какой у него взгляд?» «Ах, конечно, заметила», — со вздохом ответила Надя. «Я тоже вижу, его что-то беспокоит. Думала, это из-за того, что он волнуется за тебя и Володю. Ну вот вы вернулись. Он очень рад этому. Но боль в его глазах не исчезла. «Ой, меня это так тревожит!» — сказала Вера. А затем, обратившись к Марии Владимировне, которая сидела рядом с ней, спросила. «Мамочка, вы не знаете, что случилось с папой?» Мария Владимировна покачала головой, а Алексей Александрович произнес. «С нами Сергей Петрович не делился своими трудностями и переживаниями. А вот с Хлебниковым он разговаривал. Иван Петрович сказал, что ваш папа сейчас находится на распутье. Он стал серьезно задумываться о Боге.
но его пугает неотвратимость наказания за грехи. Он пока не верит в искупительные жертвы Христа. И поэтому ему сейчас очень тяжело. Нам нужно больше и усерднее молиться за ваших родителей, дорогие Верочка и Надюша.
«Да, это самое лучшее, что мы можем сделать для них», — ответила Надя.
Все немного помолчали, думая каждый о своем. А затем Вера, взглянув на собравшихся, с улыбкой произнесла:
«Какое счастье видеть всех вас! Как это здорово быть дома! И хотя я часто путешествовала, такой радости от возвращения в свой родной город у меня не было никогда!»
«У меня тоже», — добавил Володя. «Как часто, находясь посреди Индийского океана на нашем корабле с чудным названием «Надежда», мы видели вас во сне!»
«На корабле «Надежда»?» — удивилась Мария Владимировна.
«Ведь вы же плыли на лайнере под названием «Санта-Мария», «Святая Мария». Вера и Володя улыбнулись, вспомнив свой корабль. А затем Володя пояснил: «После цунами в океане плавало много всяких обломков зданий, и среди них деревянный щит. Он-то и был нашим кораблем. Мы просто назвали его так».
«Это в честь тебя, Надюша! И как напоминание о том, что, несмотря на бескрайние просторы океана, со всех сторон окружающий нас, несмотря на волны, то и дело захлестывающие наш корабль, у нас есть надежда на возвращение домой», — с любовью, глядя на сестру, произнесла Вера. Надя, представив себя на том щите, таком ненадежном, качающемся на волнах и плывущем неизвестно куда, сказала:
«Наверное, вам было тогда очень страшно».
«Особенно в начале», — подтвердил Володя, «до тех пор, пока мы полностью не доверились Богу. Потом, даже когда мы страдали от жажды, у меня уже страха не было. Была уверенность, что в любом случае все будет хорошо».
«У меня было тоже так же. После моего обращения к Богу я уже не беспокоилась о своей и Володиной жизни. А когда мы оказались на настоящем корабле, я, вспоминая, что нам пришлось пережить, удивлялась тому спокойствию, какое было у меня на сердце», — сказала Вера, а затем добавила:
«Мне казалось, что я нахожусь в любящих руках Бога, и мне не нужно ни о чем волноваться».
«Так оно и было. Сам Господь держал вас в своих руках. Я думаю, именно Он дал вам это спокойствие, ведь многие люди, попав в критическую ситуацию, гибнут из-за страха и отчаяния, охватившего их», — сказала Мария Владимировна.
«Это точно. Паника – страшная вещь», – подтвердил Алексей Александрович, вспомнив известные ему случаи. В памяти Веры неожиданно возник тот чудесный остров в Индийском океане, его прекрасные пейзажи, а затем вдруг движущаяся на остров громадная волна, через несколько секунд накрывшая его. Вере почему-то вспомнился разговор с сестрой, когда Надя рассказывала о Большом каньоне в США, убеждая ее, что он ярко свидетельствует о всемирном потопе. Вера, выслушав, что Бог послал воды потопа на землю из-за развращенности людей, тогда ответила Наде: «Если это правда, современному миру не избежать потопа. Ведь везде насилие и распущенность нравов. И, к сожалению, на том острове в этом плане было ничуть не лучше, чем вообще в мире. Цунами, конечно, не всемирный потоп, но, судя по кадрам, которые она видела сегодня по телевизору, волна произвела множество разрушений. Различные казино, варьете, публичные дома, мимо которых они с Володей
проезжали во время своей экскурсии по острову. Их абсолютно не жаль. Даже хорошо, если не будет этих рассадников греха. Только вот долго ли их не будет? Вполне возможно, что вскоре они опять вернутся на свое место, как и дискотеки в их городе, которые убрали после попытки самоубийства Нины Ивановой и Тамары Григорьевой. А вот людей очень жаль. О чем задумалась Верочка? Услышала она вдруг голос сестры. О всемирном потопе, о катастрофе в Индийском океане. Ты мне как-то сказала, что везде видны признаки скорого возвращения Иисуса Христа. Да, действительно, ибо второе пришествие близится. «О чем это ты говоришь?» – спросил Саша жену. «В Библии рассказывается, что будет перед вторым пришествием Христа. Есть множество пророчеств об этом времени, и многие из них уже сбылись или сбываются на наших глазах». «Все это похоже на выдумку», – ответил он. Алексей Александрович, услышав реплику старшего сына, произнес: «Надя права. Если хочешь, можем как-нибудь поговорить с тобой на эту тему более обстоятельно. Можно также посмотреть фильм «Приближение к Армагеддону». Там показано, как библейские пророчества исполняются в наше время». «Интересно. Возможно, я посмотрю этот фильм. Только вот не знаю, когда появится свободное время. Столько сейчас неотложных дел на фирме, вздохнуть некогда». Алексей Александрович внимательно посмотрел на сына. Ответ Саши ясно говорил о том, что на самом деле пророчества Библии его не интересовали. «Да, каждый сам определяет, что для него является важным и нужным в жизни. Но хочу, сын, чтобы ты знал, пока Бог продлевает время благодати, для всех людей еще есть возможность получить спасение. Для тех, кто откликнется на Божий призыв, Господь будет любящим отцом, для остальных же – строгим судьей». Саша ничего не ответил отцу. Он считал, что если Бог есть, то ему и так обеспечено место на небе. Он никого не убивал, никогда не крал, да и вообще старается всегда поступать по совести. Конечно, бывали небольшие исключения, но это же мелочи. На его взгляд, достаточно признать, что Бог есть, и этого довольно. Все остальное – фанатизм. Он не хотел, чтобы его считали фанатиком. Надя, заметив равнодушие мужа к словам отца, вздохнула. Ей так хотелось, чтобы Саша поскорее понял, в чем заключается благая, добрая весть, которую Бог открыл людям в Новом Завете. Как хорошо, что Верочка и Володя поняли это. Вспомнив, что сегодня суббота, Надя обратилась к сестре и ее мужу. «Верочка, Володя, вы пойдете с нами в дом молитвы? Ведь завтра воскресенье!» «С радостью!» – ответил Володя, а затем обратился к Саше. «Не хочешь ли и ты пойти с нами?» Александр, не ожидая такого вопроса от брата, не сразу нашелся, что сказать. Он вдруг вспомнил, как ему тяжело было думать о том, что Володя и Вера, возможно, навсегда останутся там, в Индийском океане. Чувство вины, которое появилось у него, когда он узнал о катастрофе в Азии, вновь напомнило о себе. Действительно, как мало внимания он стал уделять брату. Квартира, которую он купил Вере и Володе, деньги, которые иногда тратил на них, не могли заменить общение. И он это понимал. Володя, между тем, ждал ответа. Саша, улыбнувшись ему, сказал:
Ну, если ты хочешь, чтобы я пошел, пойду. Только если у тебя самого возникнет такое желание. Заставлять идти в Дом Божий нельзя. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы ты пошел. Спасибо за приглашение. Я подумаю. Облегченно вздохнул Александр. Вера, выслушав ответ Саши, задумалась. Как это ей знакомо? Она сама так долго убегала от Бога. В ее памяти возник Крым, море, Ялтинский дом молитвы. Как терпеливо вел Бог ее и Володю к Вере. Как он ласково побуждал их обратиться. Но она не хотела понять, что именно это он зовет ее к себе через различные обстоятельства жизни. Вспомнить хотя бы ее 8 класс, Олю Маслову, и все, что она узнала от этой милой девочки. Интересно, как там они, ее восьмиклашки? «Мамочка, а как дела в школе? Все ли в порядке?» Обратилась она к Марии Владимировне. «С ребятами все нормально. Во всех классах на уроках почти все слушали и отвечали хорошо. Вот только учебники меня очень огорчают. В каждом из них сплошная эволюция под разным соусом», ответила Мария Владимировна, а затем добавила. «Тогда, когда я была неверующей, я считала это вполне нормальным. Но теперь такие фразы, как, например, «приспособились», «видоизменились», «преобразились за миллионы лет», мне очень тяжело видеть. Взять хотя бы учебник за 8 класс «Биология человека». С самых первых страниц умело завуалированный обман. Вера вспомнила свой первый урок биологии в 8 классе и слова Бори Крылова, обращенные Коле Масловой. «Ты поняла, кто ты? Ты – млекопитающая из ряда приматов! Никакое ты не божье творение!» А Мария Владимировна, между тем, продолжала. «И это не только по биологии. Я просмотрела учебники по истории и географии. Та же подтасовка фактов или чья-то выдумка, представленная как доказательство. А цель одна – чтобы люди думали, что произошли от обезьян и что Бога нет. К сожалению, обман, содержащийся в учебниках, пока устранить невозможно. Ведь программа обучения разработана и одобрена Министерством образования», сказал Алексей Александрович. «Верочка, Володя, как вы собираетесь преподавать дальше?» спросила Мария Владимировна. «Пока трудно сказать, но то, что будем говорить детям правду о сотворении, это точно», ответил Володя. «Да, мы собираемся объяснить детям, что эволюция – это сказка для тех, кому хочется, чтобы Бога не существовало», – добавила Вера. «Я рад вашей решимости, но, думаю, вас ждут тяжелые времена, да и меня, скорее всего, тоже. Но пока у нас будет возможность говорить людям об истине, мы будем это делать, не так ли?» спросил Алексей Александрович. Вера и Володя были абсолютно согласны с ним. «Вот это и есть фанатизм. Я рад, что Надя не работает учителем биологии. Надеюсь, Веру и Володю очень скоро освободят от преподавательской работы. Вряд ли их с такими взглядами долго будут терпеть в школе. Возьму их тогда к себе. Мне все равно, во что они верят. Не хочу, чтобы разные тети и дяди понукали ими в угоду своему мнению. У меня им будет хорошо. Никто не посмеет обидеть их», – решил Саша. Ему было приятно думать, если Володя и Вера будут нуждаться в его участии и поддержке, он всегда протянет им руку помощи.
«А как там мои восьмиклашки?» – спросила Вера Марию Владимировну.
«Скучают по тебе. Очень рады, что вы с Володей остались живы. И ждут, когда же ты снова появишься в школе».
Вера улыбнулась.
«Я тоже очень хочу увидеть их.
А как Оля Маслова? Много ей достается от одноклассников?»
«Я несколько раз слышала, как ребята насмехались над ее Верой. Удивляюсь самообладанию этой девочки. Ни одного грубого слова в ответ. Только посмотрит так, словно ей жаль обидчиков».
«Да, я помню этот ее взгляд. Она как-то сказала мне, что только благодаря Иисусу изменилась. Тогда я подумала, что это всего лишь красивая фраза. Теперь же я знаю, Иисус Христос действительно изменяет людей», — сказала Вера. Она немного помолчала, вспоминая своих подопечных, а затем спросила.
«А что, Боря Крылов и Саша Дмитриев все так же обижают Олю?»
«При мне? Ни разу. В школе пока на них никто не жаловался.
Можешь себе представить, эти два мальчика ходят теперь с Олей в воскресную школу и посещают богослужение в доме молитвы».
«Вот это новость! Я очень рада!» – воскликнула Вера.
«Мне тогда после встречи любителей природы в нашей школе Оля сказала, что они хотят пойти с ней в церковь, но я решила, что мальчишки просто придумали новый способ, как поддеть Олю. Но, как видно, я ошиблась».
Слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную милость.